Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» 70 лет спустя. Три судебных процесса конца 20-х годов. Рассказ о разгроме ленинградских обществ, братства Серафима Саровского, Космической академии наук и «Воскресенье». Среди осужденных нынешняя гордость российской науки и культуры. Дмитрий Лихачев, Михаил Бахтин, Николай Анциферов, Александр Мейер. Обвинения, предъявленные им, часто поразительно похожи на то, что беспокоит сегодняшнюю российскую власть – независимость мыслей и суждений, неподконтрольность собраний. Передачу подготовил Михаил Берг. Впервые в эфире 11 марта 1999 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Михаил Берг. В рамках программы «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «70 лет спустя». 70 лет назад в Ленинграде состоялись три судебных процесса над ленинградскими интеллектуалами. Они вошли в историю под названиями тех обществ, в которые входили обвиняемые. Братство преподобного Серафима Саровского, Космическая академия наук, «Воскресенье». Среди тех, кто был осужден к различным срокам заключения и высылки в 28-м и 29-м годах, Александр Мейер, Николай Анциферов, Михаил Бахтин, 21-летний Дмитрий Лихачев.
Кончилось время диалога, наступило время монолога. Монолога, потому что в этом время, в 27-м году, пришел к власти Сталин. Это был уже действительно монолог.
Мы продолжим после двух минут объявлений.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами,
все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Радио Свобода». В рамках программы «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «70 лет спустя». Подготовил и ведет передачу Михаил Берг. Идея передачи. передачи родилась после того, как я узнал, что историк Елена Цветкова получила разрешение на знакомство с архивами Федеральной службы безопасности, где она обнаружила много интереснейших документов 70-летней давности, говорит Елена Цветкова.
Дело в том, что я и до этого обращалась к этим архивам, но таким обычным образом. То есть я посылала запрос и получала ответы. А тут ко мне обратился один американский исследователь, Александр Михайлович. Бахтиновед. Есть такой раздел в славистике. Бахтиноведение. То есть это ученые, которые занимаются литературным критиком Михаилом Михайловичем Бахтиным. Он уже написал монографию, написал несколько статей и сейчас готовит следующую статью. Он нашел какую-то ссылку на то, что в материалах нашего архива ГПУ, ГПУ, КГБ, ФСБ, ФСК по Петербургу и области хранится какое-то дело, в котором есть материалы по Михаилу Михайловичу Бахтину. И поскольку ему нужно было исследование по этим материалам, а не справка, он попросил меня заняться работой с этими материалами.
Справка историка архивного общества «Мемориал». Михаил Бахтин, литературовед, культуролог, знаменитый исследователь Достоевского, родился в 1895 году в Орле, в семье банковского чиновника. Окончил филологический факультет Новороссийского, ныне Одесского университета. Инвалид труда. Арестован 24 декабря 1928 года, приговорен к 5 годам концлагеря. Елена Цветкова продолжает свой рассказ.
Я, честно говоря, когда пришла работать с этими материалами, я думала, что это будет дело Михаила Михайловича Бахтина. Оказалось, что это совсем не так, и что тогда вообще материалы следствия совершенно другим образом формировались. Потому что основная задача была привлечь как можно больше народу, и их по каким-то признакам группировали. И поэтому оказалось, для того, чтобы вычленить материалы по Бахтину, мне нужно просмотреть 5 томов следственного дела по религиозно-философскому обществу «Воскресенье», руководителем которого был религиозный философ, очень интересный, Александр Александрович Мейер.
Из следственного дела Александра Мейера. Возраст 53 года. Сын преподавателя гимназии города Одессы. Библиотекарь Государственной публичной библиотеки и преподаватель Института физической культуры имени Лесгофта. Беспартийный. Политические убеждения. Не вполне сочувствую коммунистической партии по пункту религии.
Мне пришлось проштудировать все протоколы, все материалы этих 5 томов. Ну и, конечно, я еще и увлеклась. Потому что там, помимо всего прочего, встречалось много знакомых фамилий. Анциферов, Гиппиус, сестра Зинаиды Гиппиус. Много бывших людей. Это терминология такая, бывшие люди. То есть это значит бывшие дворяне, офицеры, может быть. И в обвинительном заключении я вдруг вижу. Обвинительное заключение – это, знаете, такой особенный документ. То есть это как бы компиляция из компилированных протоколов допроса. Это такой очень патетический документ, страстный такой. И вот для того, чтобы показать, насколько вредны все эти кружки и общества, там вдруг я вижу написано. А вот еще была такая Космическая академия наук. Так вы представляете, Д.С. Лихачев сделал там доклад о количестве расстрелянных по социальным слоям с 17 года по 25-й. С таким докладом выступил, и приводятся все эти цифры там же, в обвинительном заключении, вот по тому делу. Я думаю, ну не может быть, чтобы это наш был Дмитрий Сергеевич. Ну, сколько ему лет-то тогда было? Тут какая-то космическая академия наук. К своему стыду я тогда не читала его воспоминания еще. И потом на какой-то там другой очередной странице обвинительного заключения я вдруг вижу, что нет, это наш, потому что там уже он Дмитрий Сергеевич. И я очень этим заинтересовалась, а потом просто позвонила Дмитрию Сергеевичу. И говорю, Дмитрий Сергеевич, вот так-то и так-то, там такое-то дело. Вы мне позволите посмотреть? Он говорит, да, конечно, и буду очень признательна. Мне это с мамой очень интересно, я уже подзабыл много. Он написал мне письмо, отношения, что он мне поручает ознакомиться с этим делом. Я вернулась в тот же архив. Оказалось, что это 4 тома. И эти 4 тома относятся к году раньше, чем «Общество воскресенья». «Общество воскресенья» проходило следствие 29-й год, а это общество проходило 28-й год. Эти люди, они были такими молодыми. Это была золотая молодежь в самом лучшем понимании этого слова того времени. То есть они были из бывших, как правило. Ну, как бы тогда это в минусом было. Но они получили образование, они свободно мыслили, они общались. Им было от 19, Дмитрий Сергеевич был самый молодой, до чуть-чуть за 30.
О кружке «Хельфернак», из которого и возникло братство Серафима Саровского, академик Дмитрий Лихачев, который любезно согласился рассказать мне о событиях 70-летней давности. Наш разговор проходил в его кабинете в Пушкинском доме спустя неделю после того, как Дмитрий Сергеевич отметил свое 92-летие.
Основал его преподаватель Лентовской гимназии Андреевский. Он окончил Сорбонну, вышел он очень образованным человеком. Он был психиатр, был литературовед, был философ. А кроме того, здесь были очень дешевые книги, потому что людям надо было жить. Главным образом интеллигенции нечем было совершенно расплачиваться за хлеб, который они получали по карточкам. И поэтому книжный рынок был переполнен. Можно было купить и всякие редкости, и составить себе хорошую библиотеку. Он составил себе хорошую библиотеку из книг, нужных действительно ему. Менял их на соль. Соль тогда очень нуждались люди. Соль и спички. И к нему можно было всегда зайти и взять нужную книгу с полки, даже если его не было. Но обязательно такой крючок был с острым концом. Накинуть на него бумажку с надписью, что такую-то книгу взял такой-то. И обязуется вернуть тогда-то. Если не возвращал, тогда уже ему был такой запрет брать книги. Никакой политической окраски в тех докладах, которые делались, не было. Поэтому и называлось это «Хельфернак». То есть художественно-философская, религиозно-литературная академия. Ну, все академии называют себя и сейчас тоже. Ходил туда и знаменитый исследователь Достоевского Бахтин. Но Бахтин, в отличие от других, молчал. Поэтому даже когда арестовали весь кружок, его не арестовали, потому что не знали, что он участвовал. И только после того, как появилась вторая статья по поводу нашего кружка, он почувствовал, что над ним нависла опасность, и уехал. А так он приходил, но, правда, не очень регулярно, и молчал. И вот только одна была его фраза, которую я запомнил, потому что потом ее прочел в его книжке о Достоевском. То есть сопоставил с теми идеями, которые в книге о Достоевском были. Когда выяснилось, что Иваницкий провокатор, тогда мы решили распуститься. И Андреевский разыграл сцену полного разочарования, что ничего из этого не выходит, никому он не нужен и так далее. Сидел, запрятавшись глубоко в кресло, держался за голову, произносил такие мрачные речи. И распустились. Иваницкий принял это все за должное. Когда мы расходились все, Бахтин сказал: «Ну вот, кончилось время диалога, и наступило время монолога». Монолога, потому что в этом время, в 27-м году, пришел к власти Сталин. Это был уже действительно монолог.
Об обстановке, в которой были разгромлены братство Серафима Саровского, Космическая академия и Общество Воскресения, историк, сотрудник мемориала Ирина Резникова.
Тут, наверное, нужно все-таки говорить о вообще второй половине 20-х годов. Потому что рубежным является вот просто вторая половина 20-х годов. Не только 28-й, 29-й год, когда прошли известные дела различных кружков. Но это началось и раньше. Это 25-й, 26-й год, дела скаутов. Это и дело мироведов. Это и орден Грааля. Или его еще назвали «Братство Грааля». Прошел целый поток этих дел. И, конечно, на них правильно смотреть, исходить из как бы смысла самого 29-го года. Ну, это общее место, что 29-й год – это год Великого Перелома. А в этом смысле интересно посмотреть, что же было как бы на другом фронте. А на другом фронте, так как страна готовилась к коллективизации, то к 29-му году необходимо было, чтобы была проведена как бы идеологическая унификация страны. Дело в том, что как раз к середине 20-х годов реальная политическая оппозиция, она уже сошла на нет. И свободная мысль, и политическое несогласие, оно ушло в другую сторону жизни, как бы вне политической формулировки, вне политического мышления. И поэтому воспроизводилось в других категориях. Надо сказать, что советская власть, если обобщенно это называть, они мыслили, естественно, биполярно. Кто не с нами, тот против нас. И поэтому здесь вот надо сказать о том, что желание построить идеологически однородное государство, оно было естественно для этого режима.
Академик Дмитрий Лихачев.
Поэтому ничего удивительного ни в кружке «Воскресенье», ни в братстве Серафима Саровского не было. Протоколов не велся, а вот только в кружке Хельфернак, который потом стал наименоваться братством Серафима Саровского, когда начались гонения на церковь, только тогда появились списки присутствующих на заседании, тема заседания, и потом расписывались люди. Но это было абсолютно нельзя, и когда наступила некоторая опасность, то Коля Гурьев снес этот большой кроссбух с различными фамилиями на Крестовский остров и там закопал землю. Может, и до сих пор жива эта книга, потому что она была обернута в клеенку, в разные предохранения от сырости. А может быть, какой-нибудь экскаваторщик вытащил и выбросил ее. Но сама по себе она была интересная, потому что она давала представление об интенсивности умственной жизни и, кроме того, об интересах и докладчиков, и самих присутствующих. Можно было на такой журфикс привести совершенно незнакомого человека. И так и приходили незнакомые. Так затесался к нам провокатор, это такой Йонкин. Он в документах Большого дома значится уже не Йонкиным, а Иваницкий, по-моему. Совершенно неграмотный парень, пьянчуга, который вдруг стал изображать себя чуть не святого, так прикладывал руки к груди и говорил шепотом для того, чтобы меньше разобрали его глупости. Может, он был совершенно невежда.
Говорит Радио Свобода. В рамках программы «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «70 лет спустя». Подготовил и ведет передачу Михаил Берг. Ареста членов Космической Академии в «Ленинградской правде» вышла статья «Братьев Тур. Пепел дубов». По словам Дмитрия Лихачева, Михаил Бахтин, посещавший Хельфернак,
решил уехать, когда появилась статья «Пепел дубов» в «Ленинградской правде». Эти братья Тур были специалистами по разоблачению кружков. Они были, собственно, фельетонистами ОГПУ. ОГПУ специально их держала и оплачивала, чтобы общественность была в курсе производимых арестов. То есть это обман был такой людей. Это было возмутительно, потому что нас сделали взрослыми, какими-то сенаторами там, и генералами, я не знаю, потом антисемитами. На самом деле этого ничего не было, потому что мы одного из наших, ну он теперь покойный, я могу сказать, Калистова, который надо было для того, чтобы поступить в Космическую академию наук, сделал доклад там. После этого его избирали членом. Но он сделал доклад с таким антисемитским уклоном, что мы единственное его только не приняли тогда.
По статье «Пепел дубов» Елена Цветкова.
После того, как я поработала с этими делами, я еще раз перечитала «Мастера и Маргариту». И я поняла, что Булгаков очень хорошо знал эту ситуацию, и я целый план нашла там, такое вот целое подводное течение, посвященное именно этому. Ну, возьмите хотя бы, взять бы этого Канта да на Соловки, да, помните? А вот почему захотелось перечитать «Мастера и Маргариту»? Потому что тон этой статьи сразу что-то напомнил. Вспомнился критик Латунский и еще критики, которым Маргарита потом окна громила. Наверное, это тоже требует специального исследования. Это такой вот особый стиль журналистики, я не знаю, как это назвать, которого, я думаю, нигде больше и нет. Как бы в этом даже, наверное, есть некое мастерство, чтобы так подобрать слова и так построить фразу. Это такой вот ни на что не похожий стиль.
О политической подоплеке этих дел Ирина Резникова.
Было ли сопротивление советской власти? И в анкете арестованных, и в их сводках постоянно присутствовала вот эта формулировка «лояльность». Здесь вот хочется привести пример из более раннего времени, когда еще эта формулировка спрашивали сочувствие к советской власти, да, то еще в 21-м году, во время допроса по делу Пумгола, Вера Фигнер замечательно ответила: «Я советской власти не сочувствую». И в смысле вот этой формулировки заложено как бы дальнейшее понимание отношения к советской власти, лояльность, нелояльность. Если мы возвращаемся к делу «Воскресенье», по которому было арестовано 70 человек, а допрошено еще больше, то вопрос лояльности стоял всегда. Наиболее частая формулировка к советской власти – «лоялен, но не одобряю», ну, например, религиозную политику. Например, политику по отношению к науке, искусству, культуре. Замечательная формулировка у Веры Федоровны Штейн. Она пишет, что она относится к советской власти как к власти. Наоборот, если смотреть со стороны советской власти, то это люди, несущие в себе потенциальное несогласие. Так как власть мыслит, как мы уже говорили, биполярно, то несогласие – это политическое несогласие. Отсюда вот эта антисоветская пропаганда и так далее.
О космической академии Дмитрий Сергеевич Лихачев.
Это кружок, который образовался в Институте гражданских инженеров. Нас было всего 8 человек. Это Аркаша Селиванов, очень славный, веселый человек. Потом Спиранский, брат главного архитектора Петербурга. Потом был преподаватель химии, он самый старший из нас был, ему было 33 года. Но он был такой восторженный человек, который тянуло к молодежи. Поэтому у него на его двух квартирах были конференц-залы. Мы создали себе гимн. Это перевод Гаудамаса с латинского на древнегреческий. Доклады все носили шутливый характер. Надо было придумать экстравагантный доклад. Поэтому экстравагантному докладу и принимали, собственно, Космическую академию наук. И, кроме того, различные обряды, церемонии и так далее, вот такого необычного карнавального характера. Потом вот походы летом. И, кстати сказать, меня родители не пускали, я не мог отправиться. Но поощряли то, что я ходил в этот кружок. Потому что я сидел обычно очень много дома, и мало общался с товарищем, потому что наша квартира была в печатном дворе. И туда не пускали просто так. Поэтому товарищи ко мне не могли прийти. И у меня, собственно, товарищей было мало, только тот, кто сидел со мной за партой. Ну и это беспокоило отца и мать. Правда, у нас в квартире было интересно, потому что было много книг, несколько тысяч было, редчайших. Там были и Альдины, и Эльзевиры, и дворянские альбомы, и китайские рукописи. Чего-чего там только не было. Поэтому я, не общаясь ни с кем, жил в этой квартире полной редчайших книг и все время разбирал их. Но, тем не менее, отец меня выгонял. Потом он очень страдал и каялся, что он, собственно, меня подвел под арест. Очень ругал Андреевского. Потому что Андреевский, пользуясь своими революционными старыми связями, получил столько же, сколько мы дети получили, по 5 лет. Но он не выхлопотал нам скидки. Если ему с 10 лет дали 5, то нам с 5 лет должны были бы дать по 3 года. Но так он не хлопотал за нас, то из этого ничего не вышло. И вот отец на него страшно сердился.
Радио «Свобода». Вы слушаете передачу «70 лет спустя».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» 70 лет спустя. Три судебных процесса 20-х годов. Разгром ленинградских обществ, братство Серафима Саровского, Космической академии наук и воскресенье. Передачу подготовил Михаил Берг. Впервые в эфире 11 марта 1999 года.
Говорит «Радио Свобода». В рамках программы «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «70 лет спустя», посвященную разгрому в 1928 и 29 годах кружков «Братство Серафима Саровского», «Космическая академия наук» и «Общество воскресенье». В передаче принимают участие академик Дмитрий Лихачев, историки Елена Цветкова и Ирина Резникова. Ведет передачу Михаил Берг. Из обвинительного заключения по делу «Братство Серафима Саровского» 1928 года 28 апреля я, уполномоченный 4-го отделения ОГПУ «Стромин», рассмотрев настоящее дело номер 195 по обвинению в создании нелегальных антисоветских организаций под названием «Братство преподобного Серафима Саровского» и «Космическая академия наук», нашел. В конце 27 года в ОГПУ поступили сведения, что в Ленинграде существует нелегальная антисоветская организация под названием «Космическая академия наук», члены которой регулярно собираются на частных квартирах для обсуждения различных вопросов, в том числе вопросов политического характера. Из дополнительных сведений выяснилось следующее. «Космическая академия наук», вкратце КАН, организованная в начале 26 года, разбивается на 7 кафедр по православному богословию, православной апологетике, химии, естествознанию, психологии, лингвистике, истории и философии. Космическая академия наук, организованная сначала из 7 человек, каббалистическое число, для изучения психологии и идеалистической философии, постепенно превратилась в кружок политический, обсуждающий вопросы, связанные с февральской и октябрьской революциями, действиями советского правительства, действиями органов ОГПУ, статистика расстрелов, антисемитизмом и так далее, и склоняется к увеличению своего состава. С целью недопущения дальнейшего роста этого кружка в ночь на 8 февраля сего года были арестованы следующие его члены: Розенберг Эдуард Карлович, Калистов Дмитрий Павлович, Лихачев Дмитрий Сергеевич, Тереховка Анатолий Семенович, Раков Владимир Тихонович, Машков Федор Павлович, Спиранский Николай Евгеньевич, Розенберг Владимир Карлович, Селиванов Аркадий Васильевич, Тихонов Александр Михайлович, Бухштаб Борис Яковлевич, Жандаров Николай Васильевич. По мнению Елены Цветковой, эти молодые люди собирались,
чтобы свободно обмениваться своими мыслями. Естественно, что всякая наука, теория, я не знаю, все что угодно, может продвигаться только при наличии оппонента, при наличии спора, дискуссии. И для этого они и собирались. То есть было очень много кружков. Был вот эта вот Космическая академия наук, ну там их 7 человек. Было некое Société du plaisir, общество удовольствия. Там собирались ребята, так скажем, у них были менее аскетические правила поведения, но они тоже делали друг другу доклады. Был Абдем, общество любителей греческой философии. Был осьминог, литературный кружок. Было вот общество воскресенья, это взрослые, более взрослые люди были. Они свои религиозные взгляды все больше обсуждали. Причем не обязательно единомышленники. Абсолютно не обязательно. Они разговаривали там. И этого было очень много всего. И надо сказать, что Дмитрий Сергеевич участвовал чуть ли не во всем. Ну, видимо, интересно ему было. Он ходил вот и в литературный кружок, он ходил и в греческую философию. Вот это, ну, везде бывал. То есть это как бы расширение кругозора и расширение собственной мысли. Вот для этого это все и было. А где еще? Публиковать ничего ведь нельзя было уже тогда.
Вспоминает академик Лихачев.
Надо сказать, что я почти не подвергался допросам. Раза два. Первый раз было следующим обстоятельством. Я сидел в камере, среди которых был уголовник. Тогда уголовники очень хорошо относились к контрреволюционерам, к интеллигенции. И когда меня вызвали на допрос, он сказал: «Теплее одевайся, обязательно теплее. Надо в тепле быть». И велел мне одеть шубу. С тех пор я люблю тепло, кстати сказать. И вот я явился на допрос в шубе отцовской, на беличьем меху. И сидел, кутался. И следователь меня спрашивает: «Это что за маскарад? Почему?» Я говорю: «А я болен. У меня инфлюенция». Тогда грипп назывался инфлюенцией. А оказалось, что следователь-то, Стромин, страшно боится заболеть гриппом. И поэтому на первом допросе только заполнили анкету, и он меня отправил назад в камеру. Вообще, надо сказать, что все-таки Тарле, в том показании которого вышел, был исключением. Таких писателей, называли их обычно в тюрьмах, новеллистов или романистов, которые сочиняли такие огромные допросы, как Тарле, это было редкостью. Нельзя сказать, что это постоянное явление. Просто это был полный произвол следователя. Следователь мог дать, и все это отлично утверждалось Глебом Боким, Катаньяном и всеми членами этой тройки. Причем тройка на самом деле это один следователь был. Остальные подписывали на дому где-нибудь, они не приходили на заседание. В всяком случае, Катаньян и Глеб Бокин не приходили. Глеб Бокин был даже студент-геолог, так что ему надо было учиться. По этому поводу у нас на Соловках сочиняли всякие стихи шуточные о том, что вот он ставил двойки своим ученикам на геологическом факультете, зато сейчас сам дает пятерки уже. Кстати сказать, это все одной плоскости явления. Стремление в тяжелой обстановке 20-х годов шутить. Это позволяло психологически выжить в обстановке Ленинграда, города, пользовавшегося какими-то привилегиями, но все-таки голодного города. А с другой стороны, в обстановке лагеря выжить, как отшутиться от всех неприятных впечатлений.
«О судьбе Михаила Бахтина» Елена Светкова.
Бахтина спасла жена, насколько вот это прослеживается по материалам дела. Он же был очень больным. У него было заболевание костного мозга, которое с 16 лет после менингита, насколько я поняла, опять-таки, из материалов дела. И она его прятала от следствия в больнице. То есть его выпустили сначала, она этого добилась. Не совсем освободили, а выпустили. Он лежал в больнице, потом она его прятала до тех пор, пока ей не подписали документы о том, что его будут отдельно освидетельствовать. И тогда его все равно отправили ссылку, она вместе с ним поехала. Но действительно, в места с сухим и жарким климатом.
Слова о сухом и жарком климате из акта освидетельствования Лихачева Дмитрия Сергеевича 23 февраля 28 года составлен карандашом на бланке. Объективное исследование. Общий вид – слабогрудый, телосложение – слабое, питание – пониженное, физические недостатки – плоская грудь, сердечно-сосудистая система, нечистый шум у трехстворчатого клапана, учащенный пульс. Органы дыхания – увеличение бронхиальных альвеол, несвойственное дыхание сзади. Диагноз – хронический катар верхушки левого легкого, перебронхит, бронходеид, неврастения, выраженная в форме при неврозе сердца. Заключение. Следовать к месту назначения может, желательно в местность с сухим, теплым климатом. О том, насколько строгими оказались приговоры, Елена Цветкова.
Все они получили от 3 до 5 лет. Дмитрий Сергеевич получил 5 лет Славков. Мэра приговорили к расстрелу. Но в связи с тем, что он был человек уже в возрасте и больной, это ему как бы пошли навстречу и гуманно заменили на 5 лет Славков. Кстати, вот в этих же воспоминаниях своих Дмитрий Сергеевич очень, по-моему, справедливо удивляется, что как же это так? Нас взяли за то, что мы стремимся общаться, а в результате свели всех вместе на Славках, и мы там вели журнал. У них там журнал выпускали. Правда, с фельетонами, с карикатурами. Какие-то тоже делали, ну, типа журфиксов. Вот. Делились какими-то взглядами, даже доклады пытались друг другу делать. То есть как бы они их объединили там на Славках, устроили им такую вот школу жизни.
Говорит Радио Свобода. В рамках программы «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «70 лет спустя». о деле общества «Воскресенье» Ирина Резникова.
Бахтин приговорен к 3 годам, Анциферов к 5. Всего было приговорено 70 человек, 48 к заключению в лагерь, к разным срокам, а остальные к ссылке и высылке.
Справка из следственного дела. Лихачев Дмитрий Сергеевич, 1906 года рождения, сын бывшего дворянина города Ленинграда, активный участник КАНА, Космической академии наук, был завербован в 1926 году, доставал материалы о мировом еврействе и о зверствах ОГПУ, делал доклады о православном значении старого правописания и об истории русской церкви. 8 октября 1928 года постановлением коллегии ОГПУ приговорен в концентрационный лагерь сроком на 5 лет. Во исполнение прежнего постановления Лихачев Д.С. лишен права проживания в 12 пунктах. Начальник СПО ОГПУ Г. Молчанов. 70 лет спустя Дмитрий Сергеевич Лихачев в передаче «Радио Свобода».
Конечно, было очень тяжело. Но это все скрашивалось, когда попадался хороший сокамерник. Когда я оказался в камере 273, то там был граф Рошфор, француз по происхождению. Его отец или дед установил какое-то законоположение о тюрьмах. Мы над ним смеялись, что теперь он сидит по этим правилам. Очень интересный был молодой человек, сестра которого была негласной женой Корсавина. И он много пел. Кстати сказать, мы пели романсы, песни и так далее. Но это строжайше запрещалось. И поэтому время от времени врывался отделенный тюремщик, который на нас дико орал, что он отправит нас там в карцер и так далее.
О поведении и наследствии членов общества «Воскресенье» Ирина Резникова.
Они вели себя нормальным, естественным образом. И Анциферов, и Половцева, и Мейер, и Бахтин. Все люди, они говорили правду о том, как, на их взгляд, устроен мир. Не только как устроено данное чаепитие, и не только о присутствующих. Мейер отказался говорить об именах людей, пришедших на квартиру Половцева и на какое-то очередное заседание кружка. Смотрицкий, например, говорил о людях, которые пришли. Но, тем не менее, они искренне и подробно рассказывали о том, как они считают устроен мир. Хотя уже многие считали, что советской власти это неинтересно, и поэтому и вовсе не разговаривали. То есть люди очень по-разному. Особенно интересно, что молодые ребята, студенты, люди, которые помоложе, они даже сильнее отказывались говорить с советской властью.
Что представлял собой лагерь на Соловках в конце 20-х, начале 30-х годов? Академик Лихачев.
Унижение претерпевали все. Все претерпевали и ругань, и физическое воздействие. Первое, что я получил, это удар сапогом по лицу. Потому что я выходил из вагона, а конвоир стоял на площадке. Он был недоволен, что я слишком медленно схожу вниз, и он ударил меня сапогом по лицу. Унижений всяких я испытывал вдоволь. Но все это покрывалось тем, что кругом меня была настоящая интеллигенция. Я лежал и просто на полу в больнице, вот когда у меня был сыпной тиф. Лежал, собственно, извините, погруженный в свою и чужую мочу, потому что люди не могли вставать. Все это было ужасно. Но потом я оказался в человеческих условиях. Комната меньше этой, у нас было всего 6 человек. Из них 3 были кандидаты на престолы. Мы шутили. Там был барон Дистерло, потом Осовский, связанный с палеологами. И это была очень хорошая компания, потому что я знакомился и с бытом, и с нравами того круга, к которому я не принадлежал. Потому что отец мой был просто инженером из купеческого сословия. Это было только вот в эту пору, 28-32 год. Тогда заключенные имели возможность воздействовать на начальство, иногда в хорошем смысле, потому что лагерный быт создавался, в общем-то, военными кадровыми, которые создавали санчасть. Первая рота, вторая рота, третья, четвертая, пятая, шестая, до 13-й рот. Это было счастье, потому что таким образом сдерживались уголовники и даже стукачей ссылали. Я потом работал под руководством старого судьи в криминологическом кабинете, который занимался тем, что собирал мальчишек и девчонок, и им давали какие-то человеческие условия. Вот эти русские военные придумали такую концепцию, что советский строй не карает, а перевоспитывает. Это, в общем, оказалось хорошо. Никакого перевоспитания, конечно, не было, но под эту марку можно было получить санчасть и приличный труд канцелярский и создать 2 целых барака для подростков, спасая их. Вообще много хорошего могло быть сделано. Это делала все адмчасть, во главе которого стоял флаг офицер Керенского, Мельников. У него был ужасно свирепый вид. И это вызывало сочувствие у ГПУшников. Он был способен накричать и так далее. На самом деле он делал все хорошее. И он, кстати сказать, освобождал лагерь от доносчиков, от стукачей. Если к нему поступали сведения о том, что такой-то заключенный занимается стукачеством, то он собирал этап и отправлял на Кондостров. А там на Кондострове уже знали, что там собираются стукачи. И они издавали стенную газету под названием «Стукач». Понимаете, это все становилось таким нереальным. Это не то Кафка, не то Мрожек. Ну, скорее Мрожек, чем Кафка.
Как сложилась дальнейшая судьба основных фигурантов дела «Общества воскресения» Ирина Резникова?
Главный герой этого дела Александр Александрович Мейер, будучи в заключении на Соловках, работал в Соловецком обществе краеведения, там был такой криминологический кабинет, но он недолго пробыл на Соловках, его вызвали на переследствие по делу Академии наук. Это тоже очень принципиальный момент. Понимаете, дело в том, что вот это общее гонение на интеллигенцию конца 20-х годов, оно же не локально, не только на религиозно-философскую интеллигенцию. Потому что в это же время проходит по всем направлениям. Дело промпартии, дело вредителей. И все это дело завершает колоссальное дело Академии наук. И многие люди, которые проходили по делу воскресения, они потом были из лагеря привезены на переследствие по делу Академии наук. Ну, кто-то с дополнительным сроком, кто-то нет. Но, тем не менее, они были привлечены к этому делу тоже. Про Мейера. Он был вызван на переследствие, он провел некоторое время в Ленинграде в ДПЗ, потом был возвращен уже не на Соловки, а в Медвежью гору и был освобожден в 1934 году. Жил в Московской области, продолжал писать. В это время в Медвежьей горе он познакомился с философом Лосевым. И вот эти последние годы жизни, он умер уже в 1939 году, и последний год он сильно болел, с 1934 по 1939 год, он вел очень активную переписку с Лосевым, которая сейчас готовится к публикации в сборнике переписки Лосева. Бахтин, знаете, с Михаилом Михайловичем тоже был вызван по делу Академии наук. Вот дело в том, что это мелкие как бы иллюстрации, которые дополняют картину, что все свелось потом на деле Академии наук. В процессе следствия по делу Академии наук лагерь был заменен высылкой в Казахстан на оставшийся срок. Он освободился в 1931 году и некоторое время работал в Саранском университете, а потом вот переехал в Москву и вот автор работ о творчестве Достоевского. Он умер только в 1975 году, поэтому он очень много еще успел сделать, и его как бы творчество, оно наиболее известное из вот этих людей.
Академик Лихачев.
Когда нас освободили, там произошла такая история. Те, кто получил 5 лет, они освободились как раз к сроку окончания канала. И Сталин распорядился всех строителей освобождать в чистую и разрешать им приехать в город. А те, кто получил 3 года, освободились раньше. И они попали в ужасные условия, потому что их отправили в ссылку. И многие из них оказались потом расстрелянными, потому что, скажем, в Архангельской губернии там ссыльных потом собрали, гнали их по главной улице города и где-то расстреляли. Не знаю, существует ли их общая могила сейчас или нет. Собрали огромное количество людей, как мне рассказывали, я там не был. Поэтому 3 года оказывалось страшным сроком. А 5 лет оказалось удачей. И я был освобожден с правом проживания в городе. Потом Тереховка, поэт, автор нашего гимна, русского, не греческого. Раков, архитектор. Спиранский, архитектор. Вот они все оказались в положении людей, которые имели право проживать в Ленинграде.
Чем обернулась для страны расправа с прославленными философами и совсем юными интеллектуалами из Космической академии наук? Елена Цветкова.
Тронуло меня то, что я еще раз очень близко осознала, что история-то наша могла бы пойти совсем по другому пути. Потому что, ну какая же была молодежь замечательная? Хорошо, не вся. Но какие были сливки молодежи? Ведь это же все там было, и образование, и свобода. Дай нам Бог до такой свободы дорастить наших детей когда-нибудь. А ведь, вы знаете, одного из них, ему было просто предъявлено обвинение в том, что он скрыл свое происхождение. То есть вот эта замечательная молодежь, выросшие на традициях, они должны были отрекаться или скрывать о своих родителях информацию, да? Потом уже своим детям далеко не все из них рассказывали о дедушках и бабушках. А уж эти дети просто не знали, что рассказывать своим детям. И таким образом, прервав связь времен, прервав традиции, которые наращивались столетиями, в общем-то, очень важного нас с вами лишили. И то, что вот теперь ищут национальную идею, так, боже мой, ну какая же национальная идея, если мы не знаем ничего о наших дедушках и бабушках? Это, по-моему, такое преступление, одно из самых главных преступлений, которое советская власть по отношению к нам ко всем абсолютно, и к нашим детям, и нашим внукам совершила.
Почему сегодня так важно понять, что произошло тогда, 70 лет назад, когда одновременно с коллективизацией и расправой над крестьянами советская власть расправилась с остатками свободной мысли? Ирина Резникова.
Совершенно очевидно, что сейчас постоянно возвращаемся к проблемам кружков, движений, общественных организаций 20-х годов. И мы пытаемся их посмотреть вот с сегодняшней стороны. И интерес к ним именно этим обусловлен, что мы проходим ту же самую фазу. Ну вот, например, опять же, если вернуться к коллективизации, то почему сейчас интересен этот процесс? Потому что проблема права на частной собственности на землю, она соответствует идеологической независимой личности, духовно независимой личности, а коллективизация к полной унификации. И вот сейчас этот вопрос опять стоит, частная собственность на землю или коллективное пользование землей. И нам опять интересно именно вот религиозно-философские аспекты 20-х годов, когда этот вопрос стоял тогда.
Все повторяется. Россия опять на переломе, но академик Лихачев верит в случай.
Я верю в случай. Я не верю в законы истории, как непреложные. То есть законы действуют, а историческая жизнь идет сама по себе. И туда врываются иногда случаи, случайности и так далее. Это нельзя не видеть. Надо быть очень зашоренным человеком, чтобы не видеть роль случая. И от случая сейчас очень много может зависеть. Сейчас невозможно предсказать будущее наше, потому что оно все незакономерно. Законы есть, но на них история не обращает внимания. Сколько было случаев? Ну вот хотя бы то, что я получил 5 лет, а не 3 года, о котором хлопотали мои родители. Если бы родители добились того, что мне бы дали 3 года, а не 5 лет, меня бы уже не было. Я был бы уже где-то в ссылке, в ужасных условиях, подвергся бы второму аресту и так далее. Чистый случай.
Радио «Свобода» вы слушали передачу «70 лет спустя», подготовленную в петербургской студии «Радио «Свобода» и посвященную разгрому в 28-м и 29-м годах кружков «Братство Серафима Саровского», «Космическая академия наук» и «Общество воскресения». В передаче принимали участие академик Дмитрий Лихачев, историк Елена Цветкова, сотрудник мемориала Ирина Резникова. Подготовил и вел передачу Михаил Берг, продюсер Виктор Смирнов.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на 2 категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На Радио Свобода в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. Миллениум встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».